Всем привет, это подкаст «О чем речь». Сегодня у нас очень интересная тема. Сегодня мы будем общаться на тему психологии. И у нас сегодня гость, психолог Виолетта Браторская.
Добрый день.
Также с нами сегодня Денис и я, Влад, и будем задавать вопросы, будем пытаться понять, а что же, когда же, зачем нам нужен психолог, и вообще нужен ли он нам. По традиции мы начинаем с такой кратенького резюме гостя. Представьтесь, кто вы, сколько вы там занимаетесь психологией, все такое.
Занимаюсь психологией больше 15 лет, считать сейчас не буду. Психолог, психотерапевт, клинический психолог, работаю в клинике «Норма», вместе с доктором-психиатром, работаю над проблемами панических атак, тревог, фобий, депрессий, семейную терапию провожу. Ну вот, как-то вкратце, я думаю, разберемся более подробно сейчас.
Круто. Ну и начнем, наверное... У меня такой очень часто волнующий меня лично вопрос, чем отличается, это, в принципе, разные, наверное, типы и методы работы, вот чем отличается психолог, психоаналитик, психотерапевт и, так, никого не упустил. Вот чем это все вот...
Психиатр, да.
Психиатр, да, вот да. Чем эти люди
особенно
отличаются?
В нашей стране смешано, если в России четко разграничено, психотерапевт и психиатр – это врач, который закончил медицинское образование, психолог – это человек, который закончил психологический факультет, психоанализ – это как бы отдельная ветвь психологии, где люди обучаются там какое-то количество лет психоанализу. У нас психотерапевтом может быть и психолог, и врач-психиатр. У нас есть факультет психотерапии. Это клинический психолог, который работает с доктором-психиатром. Угу. Вот как-то так примерно. Если обращаетесь к психологу, не клиническому психологу, это семейные проблемы, это самооценка, это какая-то тревожность, это какое-то ощущение, там, неприятие себя, невозможность как-то нормально контактировать с другими людьми. Психотерапевт решает проблемы уже, которые более клинические. Но эта работа ведется вместе с доктором-психиатром. Психиатр назначает медикаментозное лечение, психотерапевт без медицинского образования не назначает медицинского лечения, но может вести психотерапию.
А психоаналитик?
Психоаналитик, я о психоанализе не буду долго рассуждать, потому что я им никогда не занималась, никогда не изучала. Это достаточно долго, это на годы, это когда люди ходят регулярно, там раз в неделю, ходят по нескольку лет, обсуждают, выковыривают все детство, все проблемы, ищут какие-то причины. Я этим не занимаюсь, я считаю, что психотерапия должна быть более быстрая, что человек не должен привязываться и на годы садиться в кабинете, ходить, разбирать. Если человек приходит с этой проблемой, мы разбираем эту проблему, улучшаем качество жизни, выпускаем его в жизнь, и он дальше живет, потому что жить нужно сейчас и сегодня, а не ковыряться годами в том, что было, и не накапливать новые проблемы. Ну, это моя точка зрения. Думаю, психоаналитики со мной не согласятся, конечно, но вот я считаю, что так.
Ну, куда им деваться?
Просто почему спросил за психоаналитиков? Очень часто сейчас популярные люди говорят о том, что я пошел к психоаналитику. Вот в основном психоаналитик. Очень редко там я лично слышу там психотерапевту или психологу. Вот, то есть, вот.
Да, потому что как-то звучит обычно психотерапевт. Это у тебя есть проблема, ты идешь и уже разбираешь, значит, у тебя что-то не в порядке. Угу. А психоаналитик это даже как-то модно. Я хожу к психоаналитику, что-то мы там обсуждаем. Но есть ли смысл?
Возможно, это связано с какими-то стереотипами, что это постсоветского вот, как раз пространства, где психотерапевт это все, это ты должен лежать в пятнашке.
Да, у тебя уже желтая карточка на всю жизнь.
Да, и типа у тебя большие проблемы с головой, кукухой поехал.
Интересно. У тебя есть вопрос?
Да, в принципе...
Давай по нашему списку. Собственно.
По нашему списку, да. В принципе, там первый вопрос у нас, как понять, что пора психологу.
Но вот, когда уже жить становится немножко грустно, не надо ждать панических атак, навязчивых мыслей, бессонницы, которая длится месяцами и годами. Если человек чувствует, что что-то не то. Или самооценка у него постоянно страдает. Он постоянно чувствует, что он чего-то не может сказать, он не может для себя что-то попросить, он не может заявить о себе. Когда он чувствует какую-то постоянную скованность, когда сам себе не нравится, нужно идти, потому что потом это накапливается, перерастает в хронический стресс, и мы уже работаем совместно с доктором-психиатром, назначаем медикаментозное лечение параллельно.
Так, я так начинаю понимать, что это командная больше история.
Командная история, психолог. если уже есть неврология, mm-hmm. если симптоматика есть. Та же самая бессонница часто нуждается в медикаментозном лечении параллельно.
Ну вот мои панические атаки нуждаются в медикаментозном лечении.
То есть не просто там разобраться, почему мне грустненько, а уже непосредственно лечить проявление дофамина и всего такого.
Это когда было долго грустненько, но человек думал, я справлюсь, я же сильный. И это грустненько перерастает в то, что ему нужно и в соседний кабинет тоже зайти.
Вот из «я сильный» следующий мой вопрос такой. В моем окружении и вообще в моей картине мира я вижу то, что у нас люди, у нас у людей нету такой культуры массовой ходить к врачу, а особенно ходить к врачу, там, к психиатру, к психологу. Потому что считается, если там ты сказал, типа, я пойду к психологу, то ты уже все, тебя надо там сдавать в пятнашку.
Ну, либо ты слабак.
Либо, да, ты слабый, что ты сам не можешь разобраться. Скажите, пожалуйста, я, возможно, ошибаюсь, или, возможно, сейчас вот тенденция на поход психологу, психотерапевту, это уже, ну, как бы нормальная вещь. То есть люди все больше и больше приходят.
Да, люди все больше и больше приходят, но не потому, что культура такая появилась, потому что людям все хуже и хуже становится жить. Потому что мы находимся, да, мы же на карантине долго находились, все более и более нарастают стрессы, поэтому люди приходят. А так, конечно, очень часто слышу, я ваш номер телефона нашла 3 года назад и 3 года собиралась позвонить. Этот человек сидел в тревоге 3 года и боялся прийти. И когда, видно, уже совсем перекрыло человека, он уже не может нормально жить в реальной жизни, он уже тогда приходит. И тогда мы работаем дольше.
Ну, типа, так, затрону свой пример. Банально то, что в моем окружении, допустим, взять мою маму. Анка mm-hmm. говорит, вот, мне было плохенько. То есть, по факту, грубо говоря, я понимаю, что у нее была депрессия. Но Анка, ну, я вот посмотрела на Паралимпийские игры, где люди-инвалиды там делают такие вещи, а я что, хуже? То есть, у нее хватило силы воли выйти, типа, из этого состояния. Я такой... Классно, здорово, молодец, мам. А я, короче, тянул-тянул, и теперь мне нужны таблетки, потому что я дотянул до такого состояния, где плохенько переросло уже, типа, в ужасненько.
Ну, наверное, у тебя просто чуть сильнее эта степень, потому что я тоже периодически применяю такой метод, что там смотрю, типа, блин, ну есть люди, которым реально хуже, а я, типа, очень даже хорошо живу.
Не знаю, мне кажется, это такое... ошибочное какое-то мнение.
Это стыдно почему-то, да. Многим людям. Почему к стоматологу все бегут? Давайте посмотрим на средневековье, где зубы были через один.
Да что далеко терпеть? Ходить? Буквально 100 лет назад вообще к 40 годам у всех зубы выпадали, и да. Все нормально, никто ничего не лечил.
Не лечили, вот. Да, но сейчас-то стремятся, можно же, да. Потерпеть.
Сейчас люди ходят на чистку зубов.
Ну да, то есть, скорее всего, можно исходить из нашего ответа, что в скором будущем норма и чаще будут все-таки ходить к психологам. Вопросик такой, а какие, наверное, сейчас, ну, за последние там пару лет самые распространенные психологические расстройства и почему так происходит?
Ну, даже не расстройства, а с какими именно проблемами чаще обращаются. Да.
Панические атаки, обсессивно-компульсивные расстройства, депрессивные состояния. И у меня в практике жизнь с психопатом. Вот это вот 4, да, это вот когда приходят девушки, ну, буквально в неделю по нескольку новых приходят, которые рассказывают одну и ту же историю про жизнь с психопатом, как они терпят, как их или бьют, или унижают, кричат постоянно на них.
То есть семейное насилие.
Да, вот как-то все больше и больше, если раньше этого было мало, ну, там... панические атаки, панические атаки, и в неделю раз там кто-то прибежит и начинает рассказывать, что дома проблемы. А сейчас все больше и больше семейные проблемы начинают приходить.
Ух ты. А вот второе, то, что вы назвали после панических атак.
Обсессивно-компульсивное расстройство.
Что это? Можно
навязчивые
для меня?
Мысли, навязчивые действия, мытье рук, мысли о том, что я могу кому-то навредить, что-то сделать, кого-то убить.
А мысли типа то, что я могу сам себе навредить определенными действиями. Там,
просто, сам себе навредить. Очень распространенная тема. А вдруг я нетрадиционной ориентации? И тоже начинается... У человека веселая жизнь, да. Угу. Это тоже такие очень.
Начинаю приходить к выводам все же, что фраза.
Тебе пора к психологу.
Не-не-не-не. Ну, мне было бы неплохо на консультацию сходить. Не, прихожу к выводу, то, что, знаешь, фраза «меньше знаешь, крепче спишь», она прям золотая. Вот правда. Чем меньше информации ты владеешь, тем вот спокойнее ты живешь.
Здесь я не согласен, потому что. В свое время для меня депрессия была это, когда человек должен лежать прям и вообще не шевелиться, типа он не может встать, ему настолько плохо, типа он там неделями валяется в постели. А с другой стороны, я недавно наткнулся в книжном магазине на такую книжечку комикс, где про депрессию, и там на одной странице типа описывается просто то, что если там что у персонажа каждый день серый, типа, и он видит только серые цвета. И я вспоминаю себя, как я там жил в городе Черкассы, когда я в один прекрасный день стоял у окна и смотрел на все это, и рассказывал жене, как я ненавижу этот город, потому что он серый. Потому что все серое, и типа вокруг одна серость. И она меня давит. Я просто бежал из этого города. Оказывается, то проблема была не в городе, проблема была во мне. Поэтому вот как раз вот эти вот знания о том, что депрессии бывают разных степеней и разной глубины, возможно, дала бы мне типа пинок под зад пойти к обратиться к психологу раньше и решить проблемы еще на том этапе, когда это не привело к ужасненько.
Есть еще такие моменты, да, что когда человек вроде бы живет хорошо, но у него начинается, что звонят ему на телефон, а он не хочет брать трубку, он не хочет смотреть сообщения, он не хочет куда-то выходить. Но все вроде бы нормально, и радость жизни есть, когда начинается выгорание потихоньку. Это тоже уже есть заход на депрессию. Это тоже должно
заходить.
А то, о чем говорили вы... Это есть такой момент, когда начинают люди рассказывать о своей проблеме, и чтобы им сказать, что это бывает, это у всех, это нормально, я начинаю приводить какие-то примеры, и мне люди говорят: о боже, зачем вы мне это сказали, теперь я этого тоже буду бояться. Но кому-то, может быть, меньше знаешь, крепче спишь, бывает
ну
и
вот
такое.
Я про то, что вот, да, интересненько. Что-то мне, походу, пора все же. Не, просто у меня тоже есть такой момент, как бы, в принципе, радость в жизни есть, но иногда вот не хочется там отвечать на телефоны, сообщения, потому что с этим связана работа. Я такой, короче, все достали, все, я не хочу. Очень много, типа, потоковой информации.
Нужно перезагружаться, потому что это уже знают, наверное, достаточно много людей, что у нас есть симпатическая нервная система, парасимпатическая нервная система. В общем, если говорить упрощенно, отвечает за возбуждение и за отдых, за расслабление. И они должны переключаться, они не могут работать одновременно. И если все время симпатика работает, если мы в тонусе, то парасимпатика страдает, и организм нам начинает диктовать. Нужно что-то поменять, нужно что-то делать. И мы начинаем скатываться в такие вот состояния депрессивные.
Как давно начались массовые... истории вот с паническими атаками, вот когда это вот набрало такой вот...
Ну, уже лет 7, наверное, панические атаки.
Ну, не 15 лет это как бы было, вот последние лет 7, да?
Да, но у меня как бы и опыта же вначале было мало, поэтому у меня не было такого потока людей. Я начинала как бы, когда мне там было еще 20. Вот, и понятно, не очень-то стремятся люди приходить к 20-летнему человеку. Вот. Но вот лет 7 последние панические атаки — это просто бич. И даже бывает, что люди не знают, что панические атаки. Приходит человек и говорит: вот у меня как-то грустненько, еще что-то. Я говорю: а панических атак не было? И человек спрашивает: а что это такое? Начинаю рассказывать. Говорит: да, у меня это есть. Я думала, это нормально.
А можно вот коротко описать, что такое паническая атака?
Паническая атака — это когда человеку становится плохо, но одновременно страшно. Не просто плохо, он начинает бояться, что что-то произойдет сейчас такое страшное. Это может быть либо состояние дереализации, когда кажется, что либо как-то все плывет вокруг, или кажется, что все нереально, вот как виртуальная реальность вокруг. Это состояние бывает держится по несколько секунд. Но кто-то на это смотрит и думает, о, вроде бы прикольно как-то. И выходит, и забывает, это не придет. Но если человек испугался, то мозг будет выкидывать снова и снова эти состояния. Или когда не хватает воздуха, потеют ладони, человеку кажется, что сильная слабость, бьется сердце. Вот ему кажется, что сейчас произойдет инфаркт, инсульт, что-то случится. Он начинает вызывать скорую, скорая приезжает, а там вроде бы все нормально, скорая, скорая уезжает.
Скорая не приезжает.
Да.
Скорая говорит, идите нахер.
Ну, и такие моменты.
Это из личной истории. Скорая говорит, не.
Они привыкли. Это раньше люди рассказывали. Я вызывал скорую по 5 раз, скорая приезжает, уезжает. Сейчас скорая просто не приезжает. Да, уже есть и такое.
Они просто не реагируют. Ну, из личного опыта паникера я могу сказать, что в моем случае это было... Ну как... Проблема еще в том, что ты не знаешь, что такое панические атаки, и, в принципе, медицина тебе тоже не особо помогает. Uh-huh. Первый раз, когда у меня случилась такая прям обширная паническая атака в метро, типа, мы ехали с коллегой, у меня просто начало, я почувствовал слабость, и на этом фоне, где-то, понимаю, начал сразу выделяться адреналин, мне становилось страшно, типа, что поплохеет, там, потеряю сознание. И это состояние начало накатывать сильнее, у меня начало как раз потеть руки, неметь лицо, и типа это один из симптомов панической атаки. Типа, ну я-то не знаю, что это паническая атака. Мне кажется, что это сердечный приступ, потому что я не знаю, что. Ну и это безумно сильный страх, очень сильное сердцебиение. В итоге, там скорая приехала, дала одну таблетку под язык, забрали. В неврологии на ночь оставили, сказали, что это был просто выброс адреналина, все, иди домой. Типа, а что мне с этим делать? Что это вообще такое, что с этим делать, тебе никто не объясняет. Типа, спасибо нашей медицине, и мне приходило, и ты дальше начинаешь идти по разным врачам, потому что ты пытаешься понять, а что же это было? Типа, неврология там... Сначала ты идешь проверяешь сердце, потом ты идешь к невропатологу, там еще к терапевту. А потом, и просто в один прекрасный момент мне терапевт говорит, а это не совсем то. Тебе нужно к психологу. Я такой, И дальше начинается мой уже путь поиска психолога.
Но пока человек побегал по врачам, он настолько успел испугаться, что он болен, что он уже просто не верит, что просто к психологу.
То есть он уже накрутил себе...
Ты сам себя уже накручиваешь до такой степени, что в конце концов ты даже перестаешь верить даже в те же обследования, которые ты уже прошел. Тебе кажется, что там либо где-то ошибка была, либо... плохой врач, либо что-то недообследовал, ты начинаешь накручивать себе еще сильнее.
Интересно. Просто у меня... Почему я спросил за паническую атаку? У меня была такая история с 14 по 17 год, именно только весной. У меня в период где-то 3-5 дней подряд, примерно с 2 до 4 часов дня... Именно весной почему-то. Меня бросало в страх. И я такой, что со мной происходит? У меня все было нормально. Я вообще не понимал, что я боюсь? Что это за чуйка такая странная? Вот. И я сейчас это уже прошло, слава богу. Но это было 3 года подряд. Я вообще не понимал, что, как, вообще, куда. Это такое, и именно только весной почему-то. Я такой, сейчас это уже все прошло. Я считаю, что я сейчас чуть более как-то понятно стараюсь управлять своим телом и эмоциями, мозгом, но в последнее время уже что-то как-то срывается. Но то есть, если человек испытывает какой-то страх, то лучше сходить момент к психологу или к психотерапевту сразу идти куда?
Если вы идете к психологу, то к тому психологу, который работает как клинический психолог, потому что некоторые психологи даже не знают, что это такое. Это не значит, что они не профессиональны, они просто с этим не работают. И есть еще такой, ну, как бы очень условно можем назвать видом панической атаки, это то, что называется синдром раздраженного кишечника. Это когда у человека в течение дня постоянные позывы в туалет. Да, это такая вещь некоторым. Это даже смешно. Даже есть такое понятие, называется газовая диарея. Это когда люди, да, вот, они постоянно пускают газы. И действительно, людям жить довольно-таки сложно, потому что они не выходят на улицу днем, передвигаются в ночи, ходят в ночные супермаркеты, не могут работать, они не могут заводить отношения, потому что пока они дома, все хорошо, нормально, только кто-то заходит на их территорию, начинается запах, начинается звук. Есть и такой момент. И люди с СРК тоже, они не могут выйти из дома нормально. Они выходят на каждой станции метро и бегут в туалет. Или, как рассказывал парень, я не могу себе купить машину, потому что я буду ехать на машине. И я же не могу выходить где-то и садиться на дороге, правильно? Вот как бы он говорит, каждый раз путь на работу — это кошмар. Каждый раз я бегаю, коллеги, мне кажется, косятся на меня. Я уже не могу работать, не могу нормально жить. И такая форма бывает.
Я это предполагал, что как бы с проблемки в голове сходятся на кишечничек. Тогда такой вопрос, как правильно, наверное, выбрать специалиста, если уже проблема возникла?
Человеку как, в принципе, должно...
Найти? Как найти, да.
Найти. Приходите к психотерапевту, и, в принципе, должно же быть какое-то обсуждение проблемы, и все равно вот должно быть лучше. Вот такого не бывает, что человек ходит, ему ничего не помогает, ходит. Это не значит, что через две недели он должен полностью вылечиться. Ему должно стать лучше. Вот как-то чуть-чуть радостнее, чуть-чуть спокойнее, чуть-чуть свободнее. Бывает, конечно, что человек не приходил 10 лет, такая запущенная форма, что ему очень долго подбирают препараты. Да, такое бывает, что заход на препарат по нескольку месяцев, только через несколько месяцев ему становится легче. Бывает так. Но если мы говорим о психотерапевте и не о медикаментозном лечении, должно становиться легче.
А всегда ли нужно применять медикаментозное лечение? Потому что даже там есть у меня несколько знакомых, которые там против вакцинации, против обычных врачей и типа против вообще всего вот внедрения в организм.
Иногда нужно. Бывают, конечно, такие случаи, что человек приходит, говорит, я не хочу медикаменты, я смотрю, у него как бы уже довольно-таки запущенная форма. Я говорю, ну хорошо, мы начинаем работать, гипноз, психотерапия, и ему становится легче, и мы выходим. Это бывает, когда, допустим, потеря близкого, сильный стресс. Человек приходит, очень сильные панические атаки, но оно началось быстро, оно как бы достаточно ярко, и мы выходим без медикаментов. А бывают такие случаи, когда не хватает серотонина, не хватает дофамина, не обойдешься никак. Мы его не засунем туда никакой психотерапии, никаким гипнозом.
Я то за таблеточки. Я-то воспринимаю свой организм как конструктор, из которого выпадают иногда детальки, и надо как бы детальки докупать.
Ну, вот. Есть же еще такой момент, что...
Организм как компьютер.
Да, но бухать-то почему-то люди не боятся.
Бухать?
Да, да, бухать не боятся, а препараты, они боятся.
А, да, а это, знаете, я это называю вот это вот...
Это, наверное, те же самые, которые не вакцинируются.
Да, двойные стандарты и вот это перебывание в воздухе. То есть как бы тут хорошо, потому что как бы из детства, да, а тут как бы вот в интернете блогер сказал, что нельзя.
И конопельку не боятся покуривать, а таблетки боятся.
Да, таблеточки боятся, потому что и вакцинация, нас чипируют.
Да.
Вышки 5G как бы никуда не деваются, Стив Джобс.
Ну, я в свое время искал очень долго на себе, на самом деле, психолог, который мне подошел. Потому что...
Не подошел?
Который подошел, это был не первый. В моем опыте это уже четвертый психолог. Потому что первый психолог, вроде бы, это достаточно известная личность в Харькове. Он достаточно известный психолог, он там много выступает. Но при этом когда я к нему ходил, становилось не лучше, а появлялось как-то раздражение, потому что он доставал какие-то моменты, которые... Я на них смотрю по одному, с одной стороны, он на них смотрит с другой стороны. И потом он как будто как навязывал свое мнение мне, и типа это вот он вливалось все в каком-то гневе. Допустим, он мне не подходил, я понимал, что типа так не должно быть, я не должен быть злой после похода к психологу. Там второй психолог, это было больше про эмоции, я понимал, что мне здесь нужно не выкапывать где-то что-то, а мне нужно решить проблему, потому что мне уже плохо. Mm-hmm. С третьим не получилось, потому что были проблемы именно из-за дистанционного, были проблемы со связью в основном, то есть, ну и с графиком, было не очень удобно. Четвертый, в принципе, неплохо, но из-за того, что, опять же, это все, ну, типа, были как... У меня есть панические атаки, и она такая, нужно просто переживать, и оно рано или поздно уйдет. Но что-то как-то оно не работало. Сколько я их не пережил, сколько я не перенес панических атак, легче не становилось, становилось только хуже. Ну, они там отходили на время, но потом, типа, оно приходило и било мне еще сильнее. Ну, и вот, в конце концов, я уже обратился к Виолетте, и мне выписали таблетки, и я такой понял, а вот здесь мне хорошо.
Ну, таблеточки-то тоже свое дело делали.
Да, таблеточки сделали свое дело, плюс Лето очень помогла, и я такой, вот здесь мне хорошо. Я после первого сеанса понял, что вот, все, я нашел. Типа, то есть поиск психолога на самом деле это непростая задача. В интернете, когда ты начинаешь искать там психолог и вбиваешь свой город, очень большое количество психологов. И ты не понимаешь, куда идти, кому, как. Начинаешь, ищешь отзывы. Отзывы все какие-то смешанные. Ты пытаешься понять, где кто. Ты думаешь, ну вот, вроде бы, мой первый опыт, типа, там, вроде бы, как бы, хороший психолог, известный, там, выступает. Но вот что-то в нем не то, и, типа, мы не сошлись. Либо он, как человек, сам не очень в итоге оказался, либо просто мы не совпали, я не знаю, как это работает. Но вот так вот мне пришлось искать психолога, вот так просто приходить, пробовать, не получало. Ну там, типа пару сеансов, я чувствую, что не получается, нет никаких результатов, меняем. И вот так вот пока не нашел
Виолетту.
Должно совпасть. На самом деле, действительно, человек должен выйти с ощущением, что в жизни что-то должно быть лучше. Если вы выходите и не очень, то не надо туда возвращаться. Может быть, кому-то я не захожу, и кто-то выходит и говорит, боже, какая чушь. Не надо приходить второй раз, потому что, да, бывает, что люди выходят и чувствуют, что вот как бы там покопались, ничего не исправили, и, грубо говоря, выходит человек от психолога весь в говне, и думают, ну все, вот такая моя жизнь, у меня все плохо, и ходить мне сюда не переходить. Вот человек так не должен себя чувствовать. Я вообще считаю, что если мы лезем в прошлое, что-то выкапываем, какие-то моменты болезненные начинаем затрагивать, мы еще не поменялись, нам так же больно. Зачем человек приходит к психологу, ему плохо, ему делают еще хуже, ему больно. Вот мы начинаем меняться с сегодняшнего момента на будущее. Когда человек уже поменялся, чувствует себя лучше, когда мы лезем туда, он уже не чувствует то, что больно там что-то раскапывать, вспоминать. А часто бывает, что человеку просто не хочется. У меня были такие примеры, что я работаю техниками с девушкой, а там у нее было очень много проблем, там и педофилия в детстве была, там вообще было очень много всего нехорошего. И такая техника, когда я говорю, вы должны вспомнить какую-то проблему, которая была в вашей жизни, и сказать мне ее, и она начинает говорить какую-то чушь, ну, какую-то мелочь. И я не могу туда вмешиваться, я говорю, ну, хорошо, ладно, окей, да, мы прорабатываем, она приходит второй раз, и, я, вот, и говорит, вы представляете, я даже не вспомнила. Вот. Это все было, но оно стало настолько незначительным, что я даже не вспомнила. Вот. Оно не уходит из памяти, оно просто обесценивается. Вот я как бы считаю, что работать надо так, но многие считают, что нужно все откопать, переработать это все. Может быть, кому-то помогает, я же не против.
В общем и целом, для того, чтобы найти хорошего специалиста, тебе должно... Это как бы не с первого раза, но если
не,
ты
может, с первого
чувствуешь...
Раза,
ну,
типа... Нужно почувствовать, что совпало.
То есть ей два фактора совпало, и тебе становится легче, и как бы ты начинаешь понимать, что окей, все good.
Да, потому что даже бывают такие случаи, что приходит женщина, а у нее такая тяжелая степень депрессии. Я ей говорю четко, внятно, я вам не помогу, потому что я не назначаю медикаменты, давайте к доктору в соседний кабинет. Она говорит, нет, давайте поговорим, очень нужно. И мы просто начинаем говорить о том, как там нужно радоваться жизни, что нужно делать. А она мне потом звонит и говорит, что у меня давно не было такого счастливого дня. Вот я приехала, как будто бы все прошло. Конечно же, оно не прошло. Конечно же, ей назначили препараты, она пила, конечно же, ее выводили. Но человек почувствовал, что вот может что-то произойти другое, может стать легче. Вот. И на самом деле так должен человек себя чувствовать после похода.
А есть люди, которые, вот, ну, нравится им ходить. Вроде уже и проблемы нет, они такие вот, хожу, потому что это, как, знаешь, как бабушка, которая к врачам постоянно, регулярно, ой, что-то у меня закололо, вот иду спрошу.
Да.
И вот точно так же у вас тоже есть такие клиенты?
Есть, которые ходят. Есть те, которым это как бы нужно, потому что у них очень долго в жизни были проблемы, вот когда они разговаривают, особенно иммигранты. Это вот на Skype иммигранты уехали, все равно им там как-то грустно, и они там начинают, ну, выходят на связь раз в неделю. Вот у меня такие есть, которые у меня там уже по 2, по 3 года. А есть те, которые приходят, им нужно поговорить. Вот. Вот. А давайте разберем, а давайте посмотрим. Ну, хорошо, ради бога, пожалуйста.
Зачастую это выглядит просто как вылить... Ну, кому-то выговориться, либо правда нужно...
Выговориться, но у меня таких меньшинство, и обычно я им не нравлюсь, потому что как бы я люблю работать быстро, я им начинаю что-то предлагать. А давайте так, давайте сделаем такую технику, давайте попробуем. И они мне уже начинают даже иногда прямо говорить, что не надо мне техники, как бы я пришла ныть. Вот, они справляются. И когда я в очередной раз там, а давайте менять, они просто потом не приходят и идут искать кого-то, кому они будут ныть.
А нормально, если к вам у меня есть друг,
у которого есть проблема.
Если человек к вам придет и скажет, вот мне грустненько, но я не знаю почему.
Да.
Ну, то есть, как бы он не приходит как к врачу, типа, вот у меня болит тут-то, 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 скорее всего, у меня это. Сам себя продиагностировал такой, дай таблеток. Вот, это нормально, типа, ну, если человек придет, он не знает.
Да, нормально, такие приходят, и мы начинаем расковыривать, начинаем с общих тем. Как вы видите свое будущее? Видите ли вы, что в будущем будет лучше, чем сейчас, что там будет хорошо? Нравитесь ли вы себе? Нравится ли окружение? Чувствуете ли вы себя свободно, комфортно? Как бы засыпаете ли вы с ощущением, что завтра будет новый радостный день? Просыпаетесь ли вы с чувством, что вы полностью отдохнули, расслабились? И вот на вот этих моментах мы начинаем разыскивать, где у него прострел
проблема.
Есть.
А есть люди, прости... Просто вопрос.
Давай.
Есть люди, которые
души.
Врут. Ну, то есть вы им задаете вопрос, там, что вам нравится, не нравится, чего хочется, а они врут. И понимаете ли вы это?
Да, есть люди, которые врут, есть, которые конкретно приходят для того, чтобы кому-то рассказать что-то, вот как, допустим, женщина приходит вот, и начинает рассказывать, у меня такая классная жизнь, у меня так все хорошо, у меня столько поклонников, мне дарят цветы целыми лотками. Думаю, ну ладно, окей. Но я же не могу человеку в глаза говорить, вы мне говорите неправду. И вот она ходит раз, ходит два, все мне вот рассказывает, какая она такая вся замечательная. А потом звонит мне и говорит, а к вам же ходят мужчины, у вас же есть те, которые там не женаты, может, вы меня там кого-то подгоните. Вот это такое.
Вы такие, так, брачное агентство через дорогу, как бы вот. Там вот все. Психиатры там в соседнем кабинете, брачная через дорогу. Как бы это не ко мне. Интересно, интересно.
Ну, забавный вопрос. Я не знаю, зачем, конечно, врать, но ладно, окей. Еще, ну вот, в принципе, вы упомянули о том, что онлайн тоже есть консультации. Онлайн, офлайн, есть какая-то разница в эффективности? Или же Оно не зависит.
По-разному. Бывает, что людям лучше, когда приходят на прием, вот мы сидим в кабинете, закрыта дверь, никого нет, никто не придет, никто не будет там подслушивать, подсматривать. Человек полностью раскрепощается, он здесь. Выключаем телефоны. А кому-то удобнее, потому что ему страшно приходить. Вот он весь пришел ко мне и сел. Поэтому он там дома, у себя. Некоторые говорят, а можно без камеры? Хорошо, давайте без камеры. Вот меня никто не видит, я спрошу, меня никто не знает. На аватарке киска-собачка там какая-нибудь, какое-то название на английском написано. Бывает и так, людям так комфортно.
Анонимус.
Да.
То есть все это очень индивидуальная история, онлайн или офлайн. Вы говорите, постоянно там приходят девушки. Зачастую приходят девушки к вам на консультацию или мужчины? Или, то есть есть какое-то вот больше тех или одинаково?
60 девушки, 40 мужчин.
Угу. А с чем это может быть связано? С тем, что мужчины...
Потому что ты мужик, ты должен сам.
Да,
ты мужик, ты
должен сам, им стыдно, да.
Да, то есть стыд в основном. Ну, то есть с врачами такая же история.
Да, и мужчины приходят, говорят, выключите, пожалуйста, свой телефон. И такие бывали. Вы можете полностью выключить компьютер? Я говорю, могу. Я говорю, может быть, карту достать еще, да, чтобы... Вот.
Не боятся, что будут слушать?
Да. А вы меня записываете? Я говорю, нет, я просто за временем слежу.
Ой-ой-ой. Ух, то есть тут еще к паническим атакам еще и параноики приходят в основном, да?
Да,
то есть...
потому что страшно.
А можете назвать, ну вы назвали, в принципе, большинство, то с чем приходят люди, вот номер один проблема, с чем приходят к вам люди?
Номер один...
Большинство ваших.
Тревожность.
Вот, тревожность.
Тревожность, когда плохо жить. Ну вот и в последнее время все больше и больше самооценкой приходят. И не только девушки, и парни тоже.
Ух ты.
Да, и невозможность завести отношения. Вот я не могу, я себе не нравлюсь, как-то у меня не получается. Парни после 30, а как я подойду, что я ей скажу, и вот...
Мне иногда складывается впечатление, особенно в последнее время, что чем... старший человек становится, неважно, там, мужчина, женщина, тем он как-то младше по развитию становится, ну, то есть ведет себя иногда как ребенок, ну, просто очень такие поступки какие-то. Вот, в плане,
я там, думаю, у тебя просто становится больше загонов. Ты начинаешь, ну, типа, в подростковом возрасте тебе, типа, просто пофигу.
Ну, да.
Вот, а вот, ну, когда ты повзрослел, ты такой начинаешь, блин, а что обо мне подумают, у тебя есть имидж. У тебя уже там есть определенное, это ты начинаешь загоняться.
Больше опыта жизни.
Да, да, да.
То есть вот возвращаемся, все-таки меньше знаешь, крепче спишь, как бы. Все равно почему-то все около этой фразы.
В этом случае, я думаю, меньше напрягаешься, типа, тем лучше.
Ну, туда, тут как бы это все можно подвязать.
А еще бывает, люди не дожили, им кажется, что сначала они были при родителях, потом там какие-то неудачные отношения у кого-то удачные, куча работы, и тут там человеку уже под 40 лет, он понимает, а как бы сказки-то не было, и он начинает наверстывать. Или страх стареть. А я хочу быть таким же, вот как в 20, и тоже эта проблема бывает.
Ничего себе. Я даже не думал, что может быть такая проблема.
Страх стареть?
Да.
Я знаю человека даже.
А внешне? Ну да, внешне, наверное, да?
И внешне стараются выглядеть, и чтобы не подумали, вести себя начинают более там как-то развязанно, инфантильно. Я ж такой молодой.
То есть вот это вот наше народное «а шо ж люди скажут?» до сих пор вот на многих
играет.
Оно,
мне
играет...
кажется, еще лет 200 не выведется отсюда.
Ой-ой-ой.
Проблемы все еще, ну, еще будут очень долго. Можно еще такой вопросик? Ну вот, в принципе, люди приходят с паническими атаками, с тревожностями, с депрессиями. Можно ли, ну, может ли человек, в принципе, ну, как я говорил, пример, то, что у тебя мама была, когда была, есть, то, что в свое время она там вышла из депрессивного состояния. Может ли человек сам справиться с депрессией и, в принципе, уйти от нее? Ну, или от той же там панической атаки сам справиться? Ну, когда они уже есть. Не когда там это просто один эпизодический случай, когда есть панические атаки, чтобы просто как-то на самоанализе решить этот вопрос?
Ну вот на самоанализе лучше не надо, потому что некоторые так докапываются, что потом вообще не могут ничего решить. Бывает. Это не гарантия. Бывает, человек говорит, так, все, мне нужно там что-то делать, там начинает радость доставлять какую-то себе. Кому-то нравится бегать по утрам, кто там начинает рисовать, еще что-то, кто-то в отпуск едет. Бывает, выходит, у кого-то там новые друзья, новые отношения, что-то происходит, угу. Бывает, выходит. Но это далеко не гарантия.
То есть, и это не гарантия того, что состояние не вернется в дальнейшем.
Да, и некоторые вот начинают, вот сейчас вот я говорю, человек начинает что-то делать. Большинство начинают делать что? Они добавляют себе стресс. Они там еще на спорт, и по утрам бегать, и холодной водой
подкасты.
Обливаться, и то. Им становится хуже. Какое-то время становится лучше, потому что появляется какая-то новая деятельность, а потом еще хуже, когда я говорю, вам нужно, чтобы у вас была разгрузка, удовольствие. Человек говорит, я пошел на силовой пилатес. Вы ходили на йогу, в тренажерный зал, тягали железяки, и еще на силовой пилатес. Вот. А вы можете сесть и ничего не делать? Говорит, как это сесть и ничего не
порисовать
делать?
Порисовать картину, почитать.
Да, вот расслабиться. Или даже эти же картины. Говорю, хорошо, вы можете насладиться процессом, если картина не получилась? Нет. Почему? Потому что все нужно на результат. Ошибиться нельзя, все нужно сделать. Вот как пионер прямо.
Я благодаря этим словам в свое время... Я на выходных просто сидел, взял у Марины этот... у меня есть пастельные краски. И я просто рисовал вот этим, как мелками. Просто взял лист бумаги и рисовал. Получилась шляпа полная, типа там, рисунок, ну, типа, отвратный. Сам процесс и плюс идею, которую я в него вложил, мне понравилось. Я потом этот лист скомкал, типа, вложил в него какую-то часть эмоций и выкинул. И мне было так кайфово.
А мог бы еще сначала покричать в краске, потом нарисовать, скомпать, развернуть, да, и выставить на eBay за там, $2000. И это бы типа эмоциональный рисунок. Ну, то есть, такая история. Вот.
Это, собственно, вот, на Итси выставлю, потом
это вот
продам,
к тому, что вы говорили, что там есть какая-то оценка деятельности, и вот надо, то есть, соответствовать ее. А то, что этого всего не существует, это лично мое мнение. Ну, то есть, искусство, творчество, все, оценка вообще это.
Оно же должно зайти. Если нравится картина, какая разница, какие регалии у художника?
Да.
Я как человек уже опытный, сходивший к психологу, понимаю, что, допустим, понимаю, что такое депрессия, понимаю, что такое панические атаки и тревожное состояние. Если я, допустим, вижу, что ну, у человека ну, похожее состояние, я понимаю, что ему стоило бы обратиться. Вот как правильно человека, в принципе, подтолкнуть к тому, что, типа, ну вот, сходи, тебе помогут.
Ну, тут как бы 50 на 50, если это человек близкий, там какие-то близкие дружеские отношения, можно сказать. У многих же такая реакция, нет, у меня все хорошо, я же сильный, я держусь. Можете нарваться на конфликт.
То есть лучше не тянуть, не затягивать вот это, ну, то есть не навязывать человеку упорно как бы те или иные действия.
Ну, где-то у нас вот как-то сталкиваюсь, в культуре пока еще не принято. Если когда мне рассказывают эмигранты, у человека началась паническая атака, он не знал, что это, ему стало плохо. Он вызывает обычную скорую, скорая приезжает, говорит, это паническая атака, ищите психотерапевта на родном языке. Все. Ни анализы не брали, никакие направления не давали, все. Сказали четко сразу. Вот, и он начал разыскивать себе психотерапевта. То у нас сначала врачи пускают по кругу, что называется, а когда уже с него нечего взять, тогда он уже начинает себе искать психотерапевта.
Интересно.
В Англии, по-моему, даже есть какие-то там инструкции на рабочем месте, типа по паническим атакам, потому что это...
Это вот как раз в Англии, да.
Да,
да, было
сначала. Это очень развито.
А вот, мне кажется, опять же, насколько я знаю, вот в Азии тоже с этим очень большие проблемы. Там Япония и, я сейчас могу ошибиться, Южная Корея. В северной, что там где
в северной там психологов нету.
Там нет психологов.
И у меня клиентов вот. Оттуда нет, иммигранты. У меня Европа, Канада, Америка.
Не-не, я про то, что, может, вы знаете какую-то информацию о том, что там вроде как вообще очень развито вот все эти расстройства, и там просто суициды, и это прям...
Ну, там проблема в менталитете, если Европа и, ну, типа, сейчас, допустим, взять ту же страны, как там Норвегия, ну, типа вот, uh-huh. Швеция, Дания, там, допустим, у людей принцип такой, что, как, по-моему, у Швеции есть принцип, где они, у них называется там золотая середина. То есть ты пришел там на работу, там ты приходишь в 8, в 5 ты уходишь, все. Типа после 5 тебя там не должно быть, тебе вообще все равно. То у японцев как раз и у Южной Кореи проблема с менталитетом то, что они перерабатывают. Они вот как раз они загоняют в себя вот эти вот состояния, где которых нужно, в принципе, избегать. Вот как раз там нету, в принципе, вот этого отдыха. Они только, они постоянно находятся в возбуждении, там, типа, люди перерабатывают по 14 часов, там, в день работают. И на этом фоне там огромное количество суицидов.
Ну да, если Европа сокращает рабочий день, то в Азии как-то пока даже не пахнет этим.
А вы знаете вот топ стран, где вот больше всего развиты вот проблемы с психикой людей? Как правильно сказать, психика или психическими расстройствами?
Не буду выдумывать, не смотрела статистику, да. Потому что работы в основном Канада, США, Европа. Ну, как бы.
Не, ну я имею в виду, может, там есть какая-то общая какая-то информация. Там, вот топ стран. Ну, то есть у вас нет такой информации.
Не буду говорить, да, не буду выдумывать.
Просто вот ты сказал, там Дания, Швеция, там Япония, да, Южная Корея. Я такой сейчас ловлю на мысли, что. Как раз в тех странах, где, ну, которые более, в принципе, финансово успешные. То есть есть такие проблемы.
Ну, чем... Ну.
Но еще же я не могу сравнивать, потому что я работаю с иммигрантами.
Ну, да.
А
да,
не с коренными. А иммигрантам же чуть-чуть хуже, чем коренным обычно. Угу. Потому что они приезжают, им нужно устроиться. Что...
Ну, да. Я так понял, делаю вывод с самоанализа и вообще самопомощи, то, что, как говорят в рекламе, не занимайтесь самолечением.
Ну, где-то
обратитесь,
да.
Лучше обратитесь к специалисту.
Обратиться почему? Потому что самолечением же начинают заниматься как? Никто же не садится и не думает, так, сейчас я найду у себя положительные стороны, качества, я разберу, какая шикарная...
И выпишу себе антидепрессанты.
Да, ну, обычно люди начинают разбирать все, что плохо. Так, здесь плохо, здесь в детстве обидели, здесь там соседи что-то сказали, и начинают копаться. Если бы копались в хорошем, можно заниматься самоанализом. Занимайтесь, пожалуйста, ищите хорошие стороны.
Вот вы затронули по поводу детства. В детстве обидели. Значит, очень часто ходит такое мнение. Да и, в принципе, я, наверное, к этому времени мнению тоже обращаюсь, что все из детства. Так ли это или нет?
Большая часть – да. Просто потому, что мы рефлекторны, мы сотканы из рефлексов полностью. И не обязательно, что вот из-за того, что мама сказала так, сейчас у нас вот такая проблема большая. Нас просто приучили вот этого бояться, вот здесь не говорить, здесь быть сдержанными, здесь чувствовать, что мы тут вообще ничего не значим. И вот это чувство еще раз и еще раз воспроизводится психикой просто. От того, что мы откопаем где и почему, ничего не поменяется, потому что уже все наши реакции, они вот как бы сформированы. Вот. Я работаю с тем, чтобы менять эти реакции, менять эти рефлексы. Не копаться почему, какая разница уже почему. Как бы, если ногу сломали, какая разница где, нужно ногу лечить.
Да, кстати, да, вот у меня сейчас очень бесит отчасти, когда у человека что-то происходит, и... Значит, есть несколько вариантов у людей. Значит, обвинить всех, обвинить себя, но почему-то нет варианта вот никого не обвинять. Просто вот так сложилось, и это все вот надо отпустить и лечить. Ну, например, ногу сломал, и ты такой, ну, сломал, надо лечить. Нет, человеку сначала надо вызвериться или на кого-то, или на... но не на себя зачастую. Очень редко когда-то на себя, но надо обвинить всех вокруг, даже если они не виноваты. И вот...
Потому что инфантильность, потому что у нас же до сих пор такое воспитание, когда мамы воспитывают своих детей, и вот здесь холодно, здесь ему нужно покушать полностью, вот А ребенок не понимает, как ему надо. И он растет, за него решают, кем он будет, куда учиться. Его заставляют все учить. Ему рассказывают, как ему нужно отдыхать, с кем нужно дружить. Вот с этим не дружи, с этим дружи, а потом ребенок вырастает, а он не может принимать решение, ему страшно, потому что каждое его решение там у него записано, что его осудят. А если его осудят, нужно принять правильное решение. А правильное решение – это ответственность, потому что можно ошибиться, опять же. И поэтому лучше сказать: виноваты все. Как бы не берем на себя ответственность. Лапки сложили, ничего не делаем. Ничего не делаем, происходит что-то не очень хорошее. А когда происходит что-то не очень хорошее, мы начинаем говорить: это они виноваты, это не я.
То есть тут очень такая тонкая грань. В общем, мы как в детстве как губки. То есть,
да,
там, напитались.
Да, напитались, условно говоря, там, до 15 лет. Ну, мне кажется, да, там, по моим личным ощущениям, что типа там формирование мое основное, типа, прошло до 15 лет, а там последние лет 10, типа, это уже жизненный опыт больше, как бы, работает.
Да, но мы же вообще социальные животные. Нас, да, если в детстве, да, в будку засунуть,
да,
в собачью, мы же будем лавкать.
Да, в будке нормально.
Маугли.
То есть, да, очень тонкий момент. Я, поскольку отец. И я задумываюсь о том, а как вырастить хорошего человека? То есть что для этого нужно?
Психически здорового.
Ну да, и психически здоровый, и как-то вот чтобы и
надо
с решениями, и все, то есть такого. То есть
надо
это все с детства, да. Это все нужно
с детства, да. Но, во-первых, вы должны быть счастливым, расслабленным, довольным, потому что если вы будете ходить нервным, то и ребенок это будет чувствовать. Он просто считывает вашу психику и становится таким, как вы. А если где-то еще какая-то несдержанность, крики, он же начинает чувствовать, что это он плохой, и потом идет в жизнь вот с этим чувством: я плохой. Уже не важно почему, просто вот я плохой, и все.
Не, ну местами он бывает плохой, конечно. Ну, то есть очень все-таки тонкая грань между тем, что, в общем,
очень сложно.
Нету чего-то однозначного.
Да, просто у очень многих есть такая штука. Родители воспитывают так, что ребенок чувствует, что если что-то произойдет, то выберут не меня, а ситуацию. Я хороший, пока все хорошо. Но случится какая-то ситуация, ты будешь козел. Вот. И это реально очень сложно, когда учительница говорит: ваш ребенок там с кем-то дерется, ничего не делает. А мамы же часто как говорят: ну, я ему сейчас задам. И при учителе говорят:
ну, да,
как тебе не стыдно?
Да, 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 да.
Вот.
Ненавидел эту штуку.
Да.
Да, в принципе,
вот это когда тебя публично унижают просто.
Да,
знаешь.
В принципе, практика того, что учитель публично рассказывает, где кто, чей ребенок провинился, это херня полная.
Да,
вот,
и вот
как
это
для
вот
родителей, так и для ребенка.
И вот эти вот жизненные боли, когда вот: а вот Маша молодец, а вот ты, Петя, вот плохо учился, вот поэтому ты вот такой вот.
А еще не понимают, что Маша-то тоже травму наносит.
Да.
Стоит Маша, и она понимает: не дай бог сделать так, как Петя.
Да.
И Маша живет с таким страхом, что Петя, может быть, и выгребет потом как-то в жизни, а Маша уже нет.
Мне, слава богу, так не говорили, мне говорили по-другому. Мне просто говорили: вот не будешь учиться, будешь ассенизатором.
А ты как бы мог бы и не учиться, и как бы все хорошо.
А я и не учился, и стал айтишником.
Да, и все как бы отлично.
И все как бы отлично.
Да, это извечная, кстати, проблема, наверное, заучек, точнее, людей с синдромом отличника, вот особенно там ученики, студенты.
Это, кстати, проблема родителей в том, что они пытаются что-то компенсировать свое в ребенке. Типа, мои родители не были как раз вот такими вот, знаешь, отличниками, и они, походу, пытались это компенсировать во мне. Типа, вот ты учись, вот должен быть вот прилежным учеником.
Тут тоже, я думаю, есть очень такая палка двух концов. Вот такая очень большая тема, мы с тобой потом сегодня обсудим.
И не только компенсировать, кстати, родители пытаются. Родители еще незрелые, они не взрослые. И когда учитель говорит, что вот так вот нужно делать, родитель себя чувствует этим же маленьким ребенком, которого ругают в детстве. Ему очень не хочется, чтобы его ругали, поэтому он вызверяется на своем ребенке, чтобы его не ругали.
Я бы с учителем спорил. Я уже говорю.
Я тоже вот больше
я
за
знаю,
это.
Типа, я если бы мы сказали, типа, вот ваш сын плохо учит, типа, языки. Я говорю: значит, ему неинтересно, что вы до него, типа, доколупались. Типа, значит, ему интересна, типа, математика. Типа, захочет выучит, не захочет, не выучит.
Ну, так, если мы будем говорить уже об этом, это же и проблема учителя, если вспоминать. Вот, ну, у меня в школе был учитель истории, он был настолько замечательный, что было просто стыдно баловаться. Он был тихий, спокойный, он нас не унижал, не оскорблял. Мы учили, мы рассказывали эту историю с удовольствием. Потом нам поменяли учителя, никто не знал истории.
Да, есть такая штука.
Ну, проблема заинтересованности ученика. Я уже
магии.
Я уже говорил об этом, что, допустим, типа сейчас я начинаю там читать, изучать физику, грубо говоря, заново, потому что я просто начал читать работы Хокинга по черным дырам, и мне просто стало интересно про черные дыры изучать. Ну, типа, и оказывается, физика — это не только там про эбонитовую палочку и про прочие формулы, но это типа, это тот же самый космос, это глубокий космос, это какие-то там волны, ты такой вау, там типа огромный, типа интересный мир, о котором тебе учитель просто не рассказывает. Типа, потому что он не мотивирован.
Потому что нужно искать другую работу учителя.
То есть, резюмируя наш вопрос про детство, если найти правильный, сбалансированный подход к ребенку, он вырастет достаточно думающим, наверное, и грамотным.
Не самостоятельным.
И мысль, да-да-да. Да. Самостоятельным, то есть.
Его нужно ценить, его мнение, его чувства, уважать нужно ребенка, считаться, и одновременно выставлять ему рамки. Не через страх, что если ты это сделаешь, я тебя на куски порву, а просто нет. Нет, вот это нет, и потому что вот здесь так не получится.
К вам, когда люди приходят, вы, правильно понимаю, вы с ним как бы общаетесь и даете инструменты-техники для того, чтобы человек как бы и сам прорабатывал какие-то свои страхи и проблемы. А, возможно, есть какие-то универсальные техники, вот там, те, кто будут слушать или смотреть наш подкаст, типа они вот для себя какую-то технику возьмут, попробуют, и, возможно, им полегчает. Или это все же индивидуальная очень история, нужно прийти на консультацию?
Нет, есть общие техники, с которых я начинаю. Вот, объясню, почему. Вот, допустим, я у всех практически спрашиваю, нравитесь ли вы себе. Обычно же люди говорят нет, потому что, ну, где-то кто-то считает неуверенный, есть там, особенно девушки считают, что где-то они некрасивые. Вот, и когда я говорю, вам нужно составить полностью образ себя, идеальный, но идеальный не для других людей, что вот вы выходите ко всем, все говорят, вау, какой классный, а для себя внутри, на Ютубе я тоже об этом рассказывала. Вот когда человек полностью расслаблен, спокоен, но уверен в себе, он не зацикливается на том, нравится он кому-то или не нравится, что про него подумают. Если он кому-то не нравится, ну, пожалуйста, ради бога, мы же не можем всем нравиться, кому-то кошки, кому-то собаки. Вот это для чего нужно, потому что подсознание очень часто вообще не понимает, чего мы от него хотим. Все наши реакции, они рефлекторны, заранее предопределены. И когда, ну, вот, если очень, так сказать, упрощенно, когда нам что-то не нравится, наше подсознание говорит, ну да, здесь ты плачешь, здесь ты расстраиваешься, здесь тебе стыдно, здесь тебе неприятно, вообще в чем дело? Вообще, ну да, вот так вот и есть. И нужно для подсознания дать ему понятие, что можно вообще по-другому. Потому что для многих вот эта самая главная первая техника, она очень сложная. Люди не могут составить, а как это уверенность? Как? Можете представить вот это чувство себе? Вот вы идете совершенно свободный. Вот неважно, кого вы встретите, кто вам что скажет, ошибетесь, не ошибетесь. И многие говорят, нет, я не могу себе это представить. Вот это нужно проработать. Нужно проработать, когда человек просто научается себя хвалить. Вообще за все. Там, за то, как он себе чай заварил и шнурки завязал на ботинках. Неважно, потому что это тоже такая система, это вырабатывается в детстве, когда маленький ребенок и мама говорит, что ты у меня самый классный, самый лучший, самый умный, талантливый. Ну как можно сказать ребенку, что он самый талантливый в 5 лет, да? Ну этого же не видно еще. Но мама в него верит и говорит. И у ребенка появляется такое знание. И он может быть где-то и не очень умный, и не очень у него что-то получается, но у него есть вот это знание, и с этим знанием он может по жизни переть далеко. А когда этого знания нет, он все время сомневается. И когда даже есть какие-то у него результаты труда, ему говорят, ты такой классный, крутой, давай иди вперед, ему страшно, он боится. и постоянно откатывает назад, постоянно вот такими маленькими шажочками двигается по жизни. Вот я сделаю, перепроверю, а точно ли нет проблем? Нет проблем, можно дальше идти. А вот эти, у которых есть знания, они там уже далеко впереди него. Им постоянно кажется, что я хуже. Вот эти моменты нужно прорабатывать. Это вот именно как спорт. Вот каждый день просыпаемся и начинаем себя нахваливать. Не надо перед зеркалом, кстати. Потому что когда мы...
А почему?
Потому что мы, когда смотрим в зеркало, и там мы говорим, я самый классный. А как бы неуверенно же вначале человек смотрит, думает, ага, сейчас, конечно, прямо ты, прямо вот. И он... У самого себя с лица как бы считывает вот эту неуверенность, ему становится неприятно. Даже, может быть, проще глаза закрыть, сесть в темной комнате и сидеть и балаболить. Какой он вообще классный, какой он замечательный. Через время привыкнет мозг, потому что мозг энергии никогда не тратит просто так. И обычно человек начинает все вот это делать. И мозг ему говорит, слушай, брось это дело. Это ужас, кошмар, тебе оно не надо. И часть людей, конечно, бросает это все. Но кто-то продолжает делать, он просто делает, делает, там каждый день ходит, себя наговаривает, мозг фиксирует, энергия утекает просто так. Она должна вернуться с чем-то, с каким-то гормоном, и человеку начинает нравиться, он начинает думать, да, я и правда такой классный, там уже в зеркало смотрит, нравится себе, и дела его нравятся, и постепенно-постепенно это начинает наращиваться. Но нужно помнить, что если вы неделю это проделали, как-то настроение поднялось, но вы жили там 20, 30, 40 лет, неважно, вот в этом состоянии, и у вас была неделя в этом, конечно, мозг будет откатываться назад, он еще не привык, его нужно приучить.
А не может ли быть побочного эффекта того, чтобы всегда там себя хвалить, говорить, вот я такой классный, и как бы перебор с этим может быть?
Может быть перебор, если говорить, я такой классный, а вокруг все меня козлы и придурки.
А,
вот это
в
да.
этом плане.
А когда все тоже хорошие, они мне нравятся, потому что обычно люди, уверенные в себе, они добры. Им и тот нравится, и тот нравится. У того что-то не так, ну ничего страшного, все нормально. А те люди, которые начинают, ой, вокруг одни дебилы, все такие. Это вот, это неуверенность в себе, это компенсация такая идет.
Это вот к тому, что я говорил, надо обвинить всех вокруг, а и кроме себя. Вопрос. Как вы считаете, или, возможно, есть какая-то информация, СМИ... У нас в основном работает на негативных новостях. Никто не делает позитивных новостей, потому что их никто не смотрит.
Да.
Насколько...
В принципе, газеты и...
Ну, в да, СМИ, ну, да, да, любое вообще СМИ, то есть как бы я в этом, как в этой какашке работал, поэтому я такой всегда задавался вопросом, а что нельзя делать что-то хорошее? Там, что хорошее сделали, мне говорят, это смотреть никто не будет.
Да.
Так вот, мой вопрос, насколько вот СМИ, оно сейчас очень активно в соцсетях, телевидении, насколько оно еще усугубляет состояние людей?
Ну, тоже часто, да, мне говорят, что вот я там посмотрел новости, там кого-то убили, там ограбили, тут коронавирус везде, просто все вообще из дома страшно выходить, конечно, есть.
По поводу вот ковида вопрос, увеличилось ли у вас там, клиенты, которые вот, возможно, панические атаки из-за ковида?
Увеличилось количество ОКР.
Что такое ОКР?
Навязчивый страх заболеть коронавирусом.
О, мое любимое.
В частности сейчас, да, и причем это не то, что страх, ну, вот как многие люди переживают, а вдруг это у меня случится. Это именно страх, что человек заходит домой, он там все моет, вытирает, боится выйти с антисептиком, наливают вот такие баллоны, ходят дома, все это опрыскивают. Да, был клиент, который ноги обдавал кипятком.
Кипятком?
Кипятком, да. Промывал глаза хлоргексидином, пил хлоргексидин, но от этого отошли мы, слава богу, уже, да.
Свету хлоргексидин.
Вот ну, это типа антисептик.
Или...
Им обрабатывают раны.
А.
Есть люди, которые ходят в нескольких масках и в нескольких перчатках, они проходят там какое-то расстояние, взялись за ручку, сняли перчатку, выкинули, там где-то прошли эту маску, сняли вот это вот, потому что менять-то страшно, это что же вот до чего-то дотронуться. Мытью рук, вот это, потому что, понимаете,
настолько сильно.
Да, раньше было ОКР у человека, и он думал, что это ненормально, а теперь, когда везде говорят мойте руки, они поняли, что они делали правильно и начали мыть, намывать все.
Меньше знаешь, крепче спишь. Простите. Но это вот, ну, ты слушаешь это все, ты такой, ну, блин, по-любому ж так. И то есть это вот к вопросу про СМИ тоже. То есть СМИ говорят о том, что там мойте руки, носите маски, но никто не говорит про последствия носения масок и перчаток, как бы вот это все истории. Дерматиты, вот.
А это, кстати, все, тоже, да, это тоже все будет. И когда мне люди говорят, вы знаете, что сегодня уже там, вот было пару дней назад,
14,5.
Я говорю, у меня такое впечатление, что вы каждый день целуетесь со всеми, кто сдал. Потому что вчера вы поцеловались с 10 тысячами, сегодня с 14. Ну, можно не смотреть эту статистику. Вы соблюдаете какие-то правила гигиены, вы пойдете смотреть. Ну, пожалуйста, ради бога, да, вы это делаете. Но зачем вот это читать, целомнями смотреть, мне рассказывают. А вы знаете, там где-то трупы вывозили, вам это зачем нужно?
Ну, да, плюс в большинстве, ну, там, СМИ, там, опять же, накручивается ситуация того, что, типа, наша медицина не справляется, да, вот, да, типа, да, там, да, очередя скорых, и, типа, койко-места уже нету. И все это, типа, грубо говоря, нагнетает.
Надо людям пройти курс по проверке информации.
А это же еще берется от того, что люди жили в стрессе долго. И как бы этот стресс, как бы сказать, был нелегализован, ему говорили так все. Ну что ты нервничаешь, все хорошо, посмотри, все нормально.
Чушь, нормально так, живешь.
Да. А многим, кстати, как это не грустно, нравится страдать, нравится чувствовать, вот что-то происходит, нервничать, они привыкли. А тут же есть причина такая. Тут же везде коронавирус, и они в это погружаются, они читают эти новости, там целыми днями подписаны на все паблики. Тоже есть такой момент.
Вопрос про саморазрушение. Вот, угу. Насколько люди часто вообще склонны к этому? То есть, ну, у него вроде все нормально было, но он все равно такой себе добивает.
Тоже есть.
То есть надо придумать проблему из ничего. То да, есть потому... и накрутить, и потом все это развивается.
Да, может, жвачку привыкает вот эту вот да. гонять постоянно. А вдруг что-то, если, а вдруг я сделал неправильно, что про меня подумали, а здесь я пошел.
Здрасте, это я. Типа,
просто часто вот такие клиенты приходят, или все же это приходят люди, у которых, правда, внешние факторы повлияли?
Ну, в основном у всех, когда я спрашиваю, жвачку в голове гоняете? Говорят, да, конечно, гоняю. Потому что если не гонять, мозг сам будет решать эту проблему до. Потому что вот, вот есть люди, их, конечно, не так много, которые нормальные, расслабленные, жизнерадостные. Ну, знаете, есть такие люди, которые стоят по уши. Ему говорят, ну ты же уже по уши. Говорит, все будет хорошо. И выгребает все равно. Вот. У таких людей, когда что-то происходит, какой-то внешний фактор, стресс, мозг сам хочет избавиться, потому что для него привычное состояние рефлекторное – это когда все хорошо, все замечательно, и он сам начинает искать какие-то варианты решения проблемы. А когда человек привык жить в стрессе, и вроде бы как вот ему было нормально, 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 раз опять стресс, мозг говорит, о, привычное состояние, все нормально, живем как всегда.
Стресс – это норм. Как гейна малыша. Стресс – это норм.
Не знаю, у тебя есть вопросы? У меня просто один остался вопрос.
Ну, я не знаю, самый главный вопрос. Ну, типа, даже не вопрос, это, наверное, такой, типа, что ребят обращаться к психологу, психотерапевту – это нормально. Это стоит сделать, если у вас есть какие-то проблемы, есть тревожности, и даже... Если вы не чувствуете радости жизни, то обратитесь, не надо затягивать это куда-то далеко и даже, в принципе, слушать то, что типа, да чё, ну, типа, ты чё, у тебя же всё хорошо, у тебя там хорошая работа, чё ты паришься?
Ну да.
А если вы паритесь, то нужно это решать, и сами вы вряд ли это сделаете. Поэтому лучше всегда обращайтесь к специалисту, вам помогут, вас осуждать не будут. Вы можете просто никому не говорить из своих близких, если вам прям стыдно, но лучше просто сходить. Типа, вам помогут, и ваша жизнь станет лучше.
Это же еще нужно понять, потому что последнее время что-то, это я не знаю, это связано с коронавирусом или еще с чем, или мне так везет, что у меня столько клиентов, которые не хотят решать, для которых нужно постоянно заслуживать. Вот они там и спортом занимаются 7 дней в неделю, и там работает, и все медали хочется себе вешать, и когда ему говорят, что нужно расслабляться, нужно как-то научиться отдыхать, кайф жизни ловить, человеку страшно. Он говорит, нет, мне же нужно там до конца жизни след в истории оставить или еще что-то. Вот. И они хотят, чтобы и депрессия прошла, и панических атак не было, и жить вот так. Потому что если им сказать, что вы проживете жизнь вот так вот, как сейчас есть, а у человека там, допустим, бизнес уже есть, он как бы живет более-менее комфортно. Говорит, нет, меня так не устраивает, мне там нужны какие-то вершины.
Поэтому для того, чтобы расслабиться, мы записываем подкасты. А вы сказали YouTube-канал, у вас есть YouTube-канал?
Да, личный? Нет, не личный, нашей клиники. Да, нашей клиники, да.
Окей, мы его оставим в описании. Я думаю, все. Я не знаю, еще вопросы. Вопросов миллионы, но это сейчас превратится в консультацию. Поэтому, ребята, если вы нас слушаете или смотрите... Если вам понравился сегодняшний подкаст, пишите ваши отзывы, пишите возможные вопросы. Мы еще раз
пригласим,
да, пообщаемся на конкретно ваши вопросы.
Может, какие-то темы вы хотели, чтобы мы подняли.
Да, есть какие-то интересные темы. Это было сейчас вот так в общем и целом, как бы вот этот выпуск. Поэтому, было круто, было информативно, и я даже... Как-то мне даже полегчало в том плане, что я сюда ехал, такое, типа, не было настроения. Сейчас такой вот сидишь, общаешься, такой, о, блин, клево, интересно.
Вот так нужно выходить от психолога, чтобы было настроение.
То есть вот с радостью вы должны выходить от психолога, поэтому не бойтесь ходить по врачам, если вас что-то беспокоит, обращайтесь к специалистам, не занимайтесь самолечением. Я хотел спросить, задать вопрос, есть ли какие-то инструменты, которые там ты сам можешь решить, те или иные вопросы, а потом такой послушал и понимаю, что нет. Лучше обратиться к специалисту, который даст тебе инструменты, а не так.
Ну и не медикаменты, если у тебя уж совсем-совсем плохо.
Ну да, да.
Ну да, это же цена вопроса. Можно, конечно, страдать.
Ну да.
Можно что-то выпить.
А так, ребята, если вас что-то беспокоит, послушайте еще наш подкаст с экспертом по эмоциональной грамотности, который говорит, что просто выдохни и подумай. Так вот, если вас что-то беспокоит, вы выдыхаете и...
Думаете и записываетесь
к психологу. И записываетесь к психологу, да. Вот, поэтому всем спасибо. Подписывайтесь на все возможные сервисы. Слушайте, смотрите нас, ставьте лайки и будьте здоровы. Всем пока.
Пока.
Пока.